Bom, minha cabeça. Eu vou buscar. Minha tia de vez, puxa, de vez. Oi,
cara.
Adeus.
Ah, olha, Deus. Теперь, чем мы поговорим, договорим о братьях Карамазовых и начнем разговор о дневнике писателя, о литературной форме, с которой вам надо будет обязательно познакомиться. Я скажу, что это такое, вам не обязательно все читать, но полистать его вам было бы очень полезно, имея в виду ваши профессиональные занятия. Прежде чем, я хочу вам несколько слов о подростке сказать. Я в прошлый раз как-то очень бедно вам о нем сказал, а роман все-таки стоит того, чтобы чуть-чуть подробнее поговорить, и я бы советовал вам, я не могу настаивать, но советовал бы вам все-таки этот роман почитать. Во-первых, потому что там изображен персонаж, ну, близкий вам по возрасту. Ему 21 год, но события, о которых он повествует, произошли, когда ему было 18. Во-вторых, это книга, которая укладывается в хорошо нам знакомую с вами традицию, духовную традицию, литературную, а духовную, отцов и детей. Она проблема очень... Все время она присутствует в этом романе. Ну и в-третьих, там Достоевский, когда он комментировал этот роман, иногда полезно читать, как писатель комментировал. Когда он комментировал этот роман сам, что он хотел там сделать, этот роман, то он произнес, вот, я сейчас прочту, очень важные слова, объясняющие нам, почему русская литература так была уже ближе к концу 19 века читаема, ну и потом дальше, конечно, тоже. Почему она была так читаема на Западе? Потому что на Западе не было, в литературе Запада не было того, о чем вот Достоевский говорит по поводу романа «Подросток». Я сейчас не прочитаю. Еще он только-только приступал к работе над этим романом, и он тогда начинает работать над романом, я ему рассказывал, он ведет записные тетрадки. Всякие. И вот он в эти записные тетрадки, он не пишет текстов, развернутых, как это делал Толстой, а он пишет какие-то фрагменты, имена, фамилии, эпизоды. И самое главное, то, что думает герой. То, что думает герой. Или что он, автор, думает о том, что он хотел бы в этом романе изложить. А потом он откладывает все это и начинает заниматься романом. И следов этих первоначальных размышлений очень часто в романе даже и нет. Но вот такую работу он проводит. А часто и есть. И вот вы смотрите, что пишет. У нас... Нет у нас в России ни одной руководящей идеи. Это в августе 1874 года, когда уже вовсю ушла работа над романом. Во всем отсутствие и потеря общей идеи в это царствование от реформ. То есть царствование Александра II, еще дольше Александра II. Все врознь. Недостаток общей руководящей идеи, затронувшей все образования и все развития. Потеряна эта связь, эта руководящая нить. Вся идея романа – это провести, что теперь беспорядок всеобщий в обществе, в делах его, в руководящих идеях, которых по тому самому нет. И вот что он пишет о предстоящем герое этого романа. Он ищет героя романа, от имени которого ведется повествование в подростке. Он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе. Этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа. Еще одна запись, и сейчас я небольшой комментарий сделаю. Значит, это у всех подготовительных материалов. Главная идея. Подросток, хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе. Этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа. Почему я полагал бы вам полезным этот роман начинать? Потому что вот то положение, если вы помните, вот мы когда вы были на первом курсе, мы с вами там в самом начале, только поступили, у нас был такой вот курс семестровый «Введение в современную литературу и процессы». И мы с вами говорили о разных произведениях, но если эти все разные произведения как-то вот обобщить чем-то, то они очень удачно определяются вот этой формулой Достоевского. В головах, в сознаниях писателей, не писателей, политиков, ну, кого угодно. Это руководящие идеи, без которых человеческое существование бессмысленно становится. Чего я спрашиваю, что ты хочешь в жизни? Вот прямо, вы остановили меня на улице и спрашиваю, что ты хочешь в жизни? Чтобы это не отстали. Я думаю, что из 100 спрошенных очень мало кто вам скажет серьезно ответит на этот вопрос. Начнут отшучиваться, говорить общие фразы, вроде того, чтобы войны не было. Зарплата побольше, чтобы все. Но это, так сказать, текущие наши интересы. Ну да, сейчас мне мало зарплаты платят, или там чего-то у меня сейчас не получается. Или вот мне жить негде, я хочу службу год получить. Какие постоянные текущие задачи, заботы, которые у каждого человека есть. Но ведь спрашивают не об этом, а какой смысл ты вкладываешь в свою жизнь. На это просто было мало кто ответит. Ну, не задумываются над этим. Над этим не задумываются. Это очень важно. Сценарий не пишут о таком. Что в кино показывают? Чего в голову мне морочат? Все поножовщины, да, стрельбой. Зачем мне это надо? Зачем мне это надо?
А потому что людям, которые не задумываются, им это надо.
Правильно. Но коль скоро вы человек, который над этим задумывается, коль скоро вы пишете, вот сочиняете, вы об этом обязаны думать. Вы об этих людях не беспокойтесь. Ну, этим людям уже никто ничего не поможет.
Никто не будет это снимать.
А вот неизвестно.
Известно.
Нет, Олег, я с вами не согласен. Я могу вам на это сказать следующее, что если вы об этом не напишете, то точно никто снимать не будет. Но если вы напишете, может быть, кто-нибудь и появится, кто снимет. Может быть, и не появится, вы правы. Вы правы. Может быть, и не появится. А ну-ка появится, а у вас нету. Ах,
да.
Так может быть?
Да.
Ну вот видите. Поэтому я всегда считаю, надо. Да-да, хорошо. Поэтому я полагаю, и я это сделал своим жизненным принципом. Если мне о чем-то хочется написать, я пишу. Я не думаю, не напечатаю. Раз хочется, надо сделать. А там видно будет. Потому что если я этого не напишу, это точно вообще никто не напечатает. А если я написал, вдруг напечатает. И вдруг там то, вдруг там все. Полагаю, что надо делать. Надо работать, Олег. Поэтому ваше возражение, мне кажется, неосновательным.
Дело в том, что я об этом тоже раздумывал. Но получается, что хочет написать то, о чем ты не думаешь, потому что это точно сделано.
Вы, конечно, в своей жизни хозяин, никто не может вмешиваться, как вы решите, так оно и быть. Но все-таки лучше быть готовым. Вот тут есть замечательная пословица, она мне очень нравится. На Бога надейся, а сам не плашай. То есть на Бога надейся, а сам пиши. Я ее так себе понимаю, потому что и вы пишущие люди, я тоже кое-чего по бумажке царапаю. Ну, я не пишу художественных текстов, но все равно я свои тексты пишу, если я творческий. Так это не играет роль никакой. А когда написано, Господь скажет, ну что ж, ладно, уж раз он написал, что ж пропадать? Что ж пропадать добро? Поэтому пишите. Вот. И в этих произведениях, которые мы с вами рассматриваем, нет вот этой руководящей идеи. Нет показа человеку того, из-за чего вообще сработать. Зачем ему нужен свой угол? Зачем мне нужна зарплата побольше? Зачем мне надо, чтобы у меня там брюки были не в заплатках? Чтобы вообще было чем прикрыть плоть свою бремя? Зачем все это надо? Вот это руководящая идея нет. Поэтому она была все-таки в произведениях русских писателей XIX века. Этого не было и в произведениях писателей XIX века Западной Европы. Поэтому, когда пришли русские авторы к ним, с ощущением западным читателям, что что-то есть в русских героях такого, чего нет у нас. Вот эти разговоры о Боге и о бессмертии, помните, вы в прошлый раз говорили? Алеша с Иваном в трактире, что вот мы русские мальчики сошлись, разговариваем, а если мы не поговорим о Боге, о бессмертии, то вообще не о чем говорим. Только об этом стоит разговаривать. А не о том, как я вчера пил, а сегодня похмелялся. Это тоже тема, конечно, почтенная, но когда я рассказал об этом, больше говорить не о чем. Больше не о Боге бессмертии, это вот тут одним разговором дело не исчерпывалось. И вот западноевропейский читатель это почувствовал. И вот в подростке он как раз Достоевский выводит героя, который мучается одним вопросом. Как ему найти в своей жизни вот ту самую идею, которая бы наполнила ее смыслом, жизнь? И осветил бы ее свет. А так он мечется из одной туда-сюда, не знает. И потом вот все-таки вдруг находит. Или понимает, что он может найти. Вот таких ищущих героев западноевропейская литература почти не знает. Потому что если она изображает ищущих героев, то он ищет весьма конкретного в жизни. Место, положение, богатство, женитьбы. Есть такие и в русской литературе, конечно. Вот мы с вами о Писемском говорили. Мало интересно. Почему Илья Ильич привлекает больше Обломова? Больше Андрея Ивановича Штольца. Потому что Илья Ильич ищет, а Штольц считает, что вот он уже нашел, все ему только надо делать. Работать с тем, что он нашел. Илья Ильич больше привлекает.
Меня больше Штольц привлекает.
Каких разговоров нет. Это вполне почтенный и достойный фильм.
Мне кажется, что Штольц сложнее.
В том-то и особенность художественного произведения, что разные люди находят там каждый самому себе. В отличие, скажем, от листовки или от какой-нибудь инструкции, где каждый находит только то, что там написано. Художественное произведение, вы одно, я другое, мы с вами можем обсуждать это. Я вам могу доказывать, что вы не правы, вы мне можете доказывать, что я не прав. Или наоборот, соглашаюсь. Вот этим привлекает художественное произведение, что он так вот идет. В отличие от в этой точке все.
В отличие от художественных произведений, которые идут вот так.
Да, да, да. Художественное произведение вот так идет. От меня, от автора в бесконечность. Причем он сам не отвечает за эту бесконечность. Как он может за бесконечность отвечать? Он сам не знает, чего там. Мы сейчас читаем Толстого совершенно не так, как читали современники. Через 100 лет его будут читать не так, как мы читали. А если нет, то его читать вообще не будут. Так что вот я советую. Вот это я хотел вам сказать по поводу подростков. Запоздалую рекламную акцию. Теперь по поводу братьев Карамазовых, о которых мы в прошлый раз начали разговор. Я вам уже говорил, я хочу напомнить просто вам, что этот роман, это 1000 страниц, примерно 1000 страниц в 2 томах романа, это только фрагмент того, что хотел написать Достоевский. В прошлый раз мы говорили об этом. Вы помните, да, я не повторяю. И это вот особенность русских писателей, прозаиков второй половины XIX века. Многие из них тянутся к тому, что я, ну, весьма условно и не настаивая на этом термине, называю романом-циклом. То есть, когда целая группа самостоятельных романов складывается тем не менее самостоятельно, то есть со своими героями, со своими финалами, вот как преступление наказание. Все там закончено на каторге, все. Что там делать больше? Однако роман заканчивается, но это уже другая история. История преображения человека, история перехода его в другой, новый мир с еще неведомыми ощущениями и мыслями. Но эта история требует другого романа. Напишу я его, Бог знает. То есть он чувствует, что то, что произошло с Раскольниковым на странице «Преступления и наказания», это история, которая явно нуждается в продолжении. Интересно, вспомнить, что Раскольников вернется с каторги, он станет на всю жизнь. Ему скостили срок, как ему Порфирий Петрович обещал, за то, что он сам пошел на себя на место. Ему Порфирий, помните, говорит? Мы там стоим, пока дело запутанное, на вас никто не пугает. Пойдите, нанесите. Вам за это сильно уменьшит срок. Но он не поэтому пошел. Но срок ему действительно небольшой. Вот. И так он с каждым романом, и в «Братьях Карамазовых» то же самое. Он обо всех братьях хотел написать. А пока написал только о Дмитрии, да, смотрите, Кули. То есть там еще, по крайней мере, 2000 страниц должно быть. Об Иване, об Алёше и прочее, прочее. Ну, не написал. Гончаров рассказывает в книжке. Вот по поводу которой мы говорили, необыкновенная история. Помните, когда щучек, Тургенев, потому что Тургенев... Все ворует, все ворует. Мацан ворует, а еще лавировать дай. Вот там признается, что вот особенности его письма в том заключаются, что вот он то 5-10, и он рассказывает о том, как он хотел написать целую серию романов, одним из эпизодов которого был бы роман «Обрыв». То есть Гончаров тоже признается в том, что его тянет написать какое-то очень емкое произведение, смыслы которого не укладываются в объем одного романа. Толстой. Это уже три автора. Три автора, когда мы называем, это уже мы можем говорить о каком-то, о какой-то тенденции в литературе. То есть русские писатели понимают, что художественное произведение такое, что всего в нем не скажешь. Значит, нужно продолжать развивать. Западноевропейская литература таких циклов не знает. С оговорками к такому циклу можно отнести человеческую комедию Бальзака. С оговорками некоторыми. Там есть переходящие персонажи. Но, тем не менее, это все-таки другое. Это все-таки другое. И вот тут то же самое. Братья Карамазовы подтверждают это правило. Я сейчас просто на несколько фрагментов этого романа обращу ваше внимание. Я полагаю, что вы его читали, а кто не читал, то, читая его впервые, эти вот фрагменты вспомнят. Там есть персонаж, Сталин Зосима, которому служит Алеша, он пошел туда, в монастырь, и он там послушник. То есть он должен пройти какой-то срок, на основании, после которого будет принято решение, принимать его в монахи или нет, он не годится в монахи. Вот. И Зосиме очень нравится Алеша. Зосима вот, считает, что да, Алеша может идти. И вот когда Зосима умер, то Алеша вот о нем рассказывает. То, чему он свидетелем был в жизни Зосимы. А Зосима такой... Да, и сам Зосима еще записки оставил. Еще сам Зосима записки оставил. То Алеша рассказывает, как разные. Он святым человеком был на трех круге, и к нему приходили за советом, за утешением, за помощью разные люди. И вот к нему пришла одна баба, у которой умер ребенок, младенец. И вот она ему говорит, жалуется, что вот он уже давно умер, а я все о нем плачу. Никак не могу, сердце мое никак не успокоится, помоги мне так. И он ей говорит, да, вот одна. А потом, значит, и вот он ей говорит, что ты зря плачешь. Он сейчас там под присмотром Господа. Ты радоваться должна. И вообще как-то находит слова, и эту бабу успокаивает. Там вообще радоваться она должна или не должна, там сыночек умер или не вернешь. А вот Зосима, понимая, что она говорит, он ее успокаивает. Вот там с ангелами небесными сейчас беседует. Хвала Богу. Говорит, спасибо тебе, батюшка. Очень утешит. Приходит другая к нему баба, которую муж так бил и истязал, что она не выдержала. И отравила его. Вот она приходит к нему, как вообще ей. С одной стороны, сил нет выдерживать, а с другой стороны, все-таки муж. Вот ее как-то это беспокоит. Она пришла, чтобы он разрешил ей действительно очень важный вопрос. И вот он ей отвечает, смотрите. Что говорит мне делать? Он ей отвечает. Читаю, что он мне отвечает. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы ни простил Господь воистину кающимся. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о 10 праведных. Баба благодарит его и уходит. Потому что она никогда не появится на странице романа. И что там с ней дальше произойдет, мы знаем, не знаем. Вот эти слова Зосимы очень такие важные. Как бы мы к ним не относились? Как бы мы к ним не относились? И вот Иван в одном из разговоров со своими братьями произносит такую фразу. Иван произносит фразу, по поводу которой, я думаю, если мы сейчас ее сделаем темой какой-нибудь дискуссии, мы не придем с вами никакого решения. Есть проблемы, которые решения не имеют. Я полагаю, что это очень важное подспорье при решении всяких проблем. Признать, что вот мы сейчас имеем дело с проблемой, которую мы решить не можем. А раз не можем решить, не надо решать. Не надо. Ну, если это какая-нибудь там, вот, ну, не экстренная, требующая вот сию минуту решить. Ну, такие ситуации все-таки редки в жизни человека. А мы говорим вот об обычном. Ну, нет, не можем. Не можем решить, расходимся. Расходимся, пока вот не решим. Пока не решим. Сколько ее надо решать, а сколько бы не надо. Это гораздо лучше и успешнее, чем решать то, что не имеет решения. Зачем друзей мы напали на Сенуале? Они объяснили, что со Сетилиной договориться невозможно. Невозможно сегодня, давайте завтра. Невозможно завтра и послезавтра. Год, два, 10 лет, 100 лет. Но это лучше, чем убивать людей. Не договориться нельзя. Ну, живем не договорившись. Что сделаешь? Вот никак не договоримся. Ах ты так, они говорят. Ну и что решили? Ничего не решили. Если нет решения, надо договариваться. А если не можем договориться, оставьте все как есть. Нет. И что получилось? Только хуже. Убитых не вернуть. Убитых не вернуть, вот вам и все решение. Если для решения надо убивать, не надо такого решения. Особенности, когда речь идет не о личных отношениях, а о отношениях между субъектами. В личных отношениях там это уж в сердцах что-нибудь сделал, потом сам жалеешь, это уж тут ничего не пойдет. Но в государстве. И вот Иван говорит, это предисловие к тому, что Иван говорит, уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжить мировую жизнь. Нет добродетели, говорит он, если нет бессмертия. Я полагаю, он ошибается.
Почему?
Почему ошибается?
Да.
Сейчас объясню. Я немножко вперед забегу. Иван, а не Достоевский, это же Иван говорит, мы об Иване говорим. Он говорит, мы ему отвечаем. Он нам говорит, раз мы читаем, нам говорит. Там, забегая вперед, исхожу из того, что вы роман читали, да?
Да.
То есть основные факты, я вас спрашиваю, что я вас давно не видел. Ваши враги не дреблют, между прочим. Кого вам не враг, ну что? А, так вот, там, когда выяснилось, когда Смердяков приходит к Ивану и признается, что это он убил, а не Дмитрий, которого посадили, как единственного. Иван начинает с ним разговаривать, и Смердяков говорит, настоящий-то убивец, это вы. Я только исполнитель. Как-то, что ты меришь, говорит Иван. А вот говорит, то и мелю. Это ведь от разговоров с вами. Вы ведь говорили, что если Бога нет, все позволено. Я вам поверил. Потому убил. А потом, когда убил, из разговора с Иваном понял, что там, есть Бог или нет, это вообще еще неизвестно. А он уже убил, он испугался. Он деньги вернул и повесился. Испугался, а тут Бог есть, а он убил. Как отвечать? Это, я думаю, такая очень сложная психологическая работа в этом Смердякове происходила, чтобы понять, чем он повесился. А Иван на него донесет, он не боится. Говорит, идите, доказательств нет. Много ли, что я говорил? Я как сказал, так и не сказал. Доказательств никаких нет. Он не потому повесился, что он испугался, что Иван на него донесет, чтобы Митю спасти, потому что Митя не убивал. И Иван это сразу понял из разговора. Он сначала все Смердякова выпытывал, а это какая... Тут все, без... Тут все отвечает вообще логически безупречно, потому что действительно он убил. И пакет с 3000 с надписью «Грушеньки моему цыпленочку». Я знал, он не очень доверял Федору Павловичу. И он мне одному показал все пакет. Но это сразу на глаз, никто не знает. Ну вот, а он испугался, что вдруг Бог есть. Он говорит, я это тебе не говорю. Так вот, я думаю, что Иван ошибается. Я думаю, я полагаю, меня с этого очень трудно схватить. Я однажды даже с каким-то священником на эту тему беседовал. И священник как-то не нашелся, что возразить. Он такой симпатичный человек, не такой неоголтелый священник, не священник, у которого соответствует вообще гранатомет. Нет, а человек, который понимает, что вера тонкий инструмент, и что тут гранатометом ничего не сделать. Я-то думаю, что если нет Бога, то тогда тем более не все позволено. Потому что если Бог есть, я нашкодил за одного кающегося 10 праведников дали. Я не смогу раскаяться. Некому принять мое раскаяние. Значит, если Бога нет, я должен быть тем более осторожен. Что уж если я нашкодю чего-нибудь, все, пропало дело, так и буду ходить не раскаянный. Так что я полагаю, он ошибается. Не ошибается, конечно, если Бога нет, все позволено. Это если есть Бог, очень многое позволено. Потому что я могу раскаяться, я могу исправиться. А так нет. Как на ваш счет?
Это вы сейчас сильно сказали.
Ну а как же? Поэтому я должен очень внимательно следить за тем, что я делаю, чтобы не обижать никого. Уж если обидел, то тут же, не мешкая, сказать, не надо. Виноват. Ну, если я сам чувствую, что я виноват. Ну, если уж не чувствую, то, конечно. Конечно, нет. Да, конечно, нет. И вот поэтому уничтожьте в человечество веру в бессмертие, в нем, там, да-да-да. Нет. В бессмертие человечество, я полагаю, не верит. Ну, вообще этим вопросом не занимается. Тем не менее, живет вообще, поживает. Да, части добра живет. Но дело в том, что Ивана эти вопросы беспокоит, он их высказывает. Мы можем соглашаться, мы можем с ним не соглашаться, там, как угодно. Но это важные вопросы, мы на них должны дать ответ. В первом классе одной школы произошла такая история. Дети, на переменке бегая по классу, разбили стекло. Ну, дети маленькие, ну, понятно, разбили, ну, подумаешь, ну, ставили стекло, там, 200 рублей, весь разговор. А учительница решила из этого сделать такую педагогическую акцию. Она пришла, дети сели, она говорит, дети, кто разбил стекло? Испугались. Ну, мальчик, который разбил это стекло, испугался, ну, там, в 7 лет, конечно, учительница для него уже просто все боится. Не говорит. Она говорит, дети, скажите, кто разбил стекло. Молчат. И тут стоит одна девочка. И говорит, я знаю, кто разбил стекло. Как поступить учительница? Учительница должна бы ей сказать, не надо. Пусть тот, кто разбил, он скажется.
Умная учительница.
Ей бы так сказать.
Умная учительница бы так должна была сказать.
Другая сторона дела. Вот та девочка, которая встала и сказала, я знаю, кто разбил стекло. Как к ней отнестись? Павлик Морозов? Или правдоискательница, которая за правду готова на плакать? Она знает, эта девочка, ну там, это не первый день первого класса, там уж сколько-то они проучились. Она знает, что вот непохвально товарищи выдавать. Действительно непохвально товарищи выдавать. Зручно разбил стекло, как-то, что это такое? И вот в ее семилетнем сердечке горит жажда правды. Кто она, доносчица или правдоискатель? Вот кто она?
Мне кажется, доносчица она была, если бы она потом подошла и как бы на ухо сказала.
Я не помню, чем там история.
Я учился в школе.
Я не помню, чем история кончилась.
Учительница культивировала вот это вот. То, что, кстати, сказать, это было прям...
Немедленно на ощупь вас. Перебирать исключительно гнилую картошку. До целой не допускать. До целой не допускать. Это разлагать детские души. Уж когда вырастет, сам решай, что там делать. Вот ситуация. Как? Это ведь вопрос не менее важный, чем есть ли Бог и бессмертие. Кто эта девочка маленькая? Правдоискатель или доносчица? Вот вопросится. Вот вопросится. Ей в семье, вероятно, говорит, что надо говорить правду. Нельзя обманывать. Надо говорить правду. Она знает, кто, и она говорит, что она знает, кто. А с другой стороны, наверное, и говорит, что это нехорошо, товарищи, доносить нехорошо. Нехорошо доносить. А если я правдоискатель, как быть? Ну как быть, если я правдоискатель? Вот как быть? Вот проблема. Значит, вы меня считаете доносчиком, вы со мной не разговариваете, вы вообще всячески... Мне очень тяжело жить. Там в классе 35 человек, с ней никто не разговаривает. Ну, предположим, я так воображаю дальше эту ситуацию. Ну, там в седьмом, в первом классе так, конечно, не произойдет. Они очень детские души, очень быстро отходчивы и прочее. Это все. Но дальше не разговаривают со мной. Я мучаюсь. Я же правду сказал. А те, кто спрашивает? Я правду сказал. Ну, ты молчи со своей правдой. Твои правды только хуже. Он его из школы исключил, например. Там он с хулиганами связался, попал в тюрьму. Если твои правды скажут мне, так тоже можно быть. Но как мне быть? Я правдоискатель. Я перед своей совестью не могу молчать. Я знаю, кто разбил стекло. Ну чего? Вот как решать тут? Голосованием не решить. Вопросы истины голосованием не решают. Никогда. Я могу быть один прав, а весь народ, 140 миллионов, не правы. Перед истиной так может быть. Перед истиной может так быть. Истина не количественное понятие. Не знаю, как. Вот как тут быть? Вот как этому маленькому сердцу, детскому, семилетнему, или там, восьмилетнему, как ему быть? Это вопрос очень важный. Вот западноевропейская литература как-то не очень этим вопросом в 19 веке занималась. А русская все время занималась. Если Бог, если бессмертие. И вот Иван дает такой ответ. Иван дает такой ответ на этот вопрос. При том, что я повторяю, я с этим решением решительно не согласен. Решительно не согласен с этим решением, я полагаю, что это не так. И вот там есть, если вы припоминаете, поэма, которую Иван сочиняет и читает Алеша в трактире. Алеша говорит, я вот сочиню эту поэмку, а прочитаю тебе. Поэма о великом инквизиторе. Помните, там вот великий инквизитор в тюрьму. Христос пришел в его владение и начал учить правде. Ну, в тюрьму посадил. Пришел к нему, говорит, что ты вообще тут голову все морочишь? Я своими словами пересказываю. Значит, там твоя правда нужна. Мы вот только-только вообще их успокоили, утешили, а ты тут пришел снова их подорожить. И нужна и правда, а именно кусок хлеба и спокойствие. Если ты дашь хлеб, они с тобой куда угодно купят, они за твои правды. После этого разговора Христос целует инквизитора. Инквизитор его отпускает. Замечательно. Почему его Христос целует? Ему его жалко. Жалко, как человека, который находится в заблуждении и какими-то темными для окружающих тайниками своей души чувствуешь, что находится в задружении. Христос почувствовал, поэм Ивана, я подчеркиваю, Христос почувствовал, что инквизитор понимает красоту истины. Он не имеет в себе сил служить ей. И он его целует поцелуем сострадания. Инквизитор это замыкает и отпускает Христа. Там такой очень сложный психологический вопрос. Ну, примерно то же самое, только, конечно, в значительно более слабом виде воспроизвел Булгаков в отношениях между Йешуа и наместником Понтием Пилатом. Понтий Пилат тоже почувствовал, что Йешуа какую-то истину в себя несет, которая ему, Понтию, недоступна. А он человек, который все-таки тоже истинно хочет. Хочет истины. И вот в поэме великий инквизитор говорит Христу: всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Великие завоеватели Тимур и Чингисхан бессознательно выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Поэтому он говорит: а ты пришел это единение, которого мы добились ценой страшной. От твоего имени, он говорит ему, от твоего имени. То есть он имеет в виду весь христианский мир. Ты нам приходишь, теперь это вообще смущающих и разрушающих. Христос, но инквизитор не прав, человечество не стремится к единению. Такому, какое представляли Тимур и Чингисхан. Это не единение, а это конгломерат. В империи никакого единения нет. Империи, мы знаем, какое единение. Все империи мировые, какие нам известны, они все были построены на подавлении индивидуальных волей и подчинении их центральной воле. Других империй не бывает, иначе это не империя. И поэтому существование других политических устройств, где индивидуальная воля худо-бедно, но учитывается, это все-таки большой шаг от империи. Это человечество научилось тому, что, конечно, неудобно, когда всякие высказывает свою волю, со всеми посчитаться нельзя. Один, два, другой, третий. Ну как это можно вообще? Надо к этому стремиться. Достичь нельзя. Всегда найдется тот, кому это не нравится. Да идите вы скажете. Ладно, говорим, мы пойдем. А не казните его. Мы пойдем. А ты давай живи как хочешь. Не хочешь, не надо. Поэтому, если говорить о единении, то это должно быть единение сознательное. То есть я соединяюсь с вами, знаю, что это принесет мне какие-то дополнительные неудобства, которых мне не надо, но я понимаю, что это необходимо. То есть, когда я по доброй воле. Когда я по доброй воле, а не когда мне солдат со штыком ставит за спиной, говорит: ну куда вы идете? А не пойдешь, мне сейчас тебя как цыпленка на штык оденет. Мне не хочется на штыке висеть. Конечно, я пойду. Это будет единение? Нет, это будет конгломерат. Это не будет единение. И Христос понимает, что говорит инквизитор. Инквизитор понимает, что Христос понимает. Это такой очень сложный психологический диалог там произошел. И Христос ему возражает. Нет, говорит, хлебами одними единения не обеспечишь. Как только хлеба не будет, единение дало и сразу. На хлебе не объединишь. На хлебе не объединишь. Есть что-то другое. Человек не животное. Его хлебом, конечно, поманить можно. И за хлебом многие бегут, бесспорно. И некоторые даже впереди других. Но когда хлеб кончится, эти же, которые бежали впереди других, скажут: а ну-ка давай его сюда нам на расправу. Вот потому Советский Союз рухнул. Никто не заступился за него. Никто не заступился. Почему? Потому что только хлебом манили. Только хлебом манили. А эта приманка, конечно, сильная, но ненадежная. Хлеба нет, все, кончилось. Уж если я сознательно пошел на единение, я лучше умру, чем свое слово назад заберу. Хлеба меня не... Я, конечно, от хлеба не откажусь. Нет, не откажусь. Кушать хочется. Вот я утром поел, уже сейчас хочется кушать. от этого тут нельзя отказываться. Но если я пошел на единение ради чего-то другого, я от хлеба готов отказаться вплоть до смерти головы. Вот это обстоятельство Иван в своей поэме как-то вот не учитывает, даже в словах инквизитора. Хотя, может быть, инквизитор это знает, и Христос знает, что он знает, поэтому он его и целует. Он чувствует, что там на дне души инквизитора копошится другая правда, не та, которую он выговаривает, а другая правда. И поэтому ему нужно. А вот из поучения старца Зосимы читаю вам. Ни с одним словом не согласен. Как читатель, ни с одним словом. От народа спасение Руси. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренним сердцем и умом гениальным. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь, ибо сей народ богоносец. Говорит Зосима. Это очень близко к тому, что говорил сам Достоевский, он так считал. У него есть записные книжки, в записных книжках есть такая запись. Русский народ – лучший народ в мире. Спустя несколько десятилетий эта формула приняла такой вид в известной нам песне. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Это ведь «Мастронова, весенний ветер веет» – знаменитая песня. Как-то возникает сомнение некоторые в то, что где-нибудь там в Америке или во Франции хуже меня смеются или любят. Как-то я не могу это отрицать, я там не был. Может быть, хуже действительно. Вот там, где я был, как-то я этого не наблюдал. Где там? Ну, я в Америке не был, а был во Франции, был в Италии, был в Германии. Ну, как-то смеются вообще, вот насчет любви я не знаю, это все-таки такое дело деликатное. Но вот у меня не возникало мысли, когда я видел целующихся влюбленных, что у них все это хуже, чем у наших. Такой мысли, честно говоря, не возникало. Ну, думаю, ну ладно, хорошо, там вообще такая легкая зависть. Ну, что его целуют, а меня в настоящий момент никто не целует. И даже очень многие не знают о том, что я существую. Мне обидно. Вы ничего не поделали. Смеялись они вполне нормально. Я так пробовал их как-то пересмеять. Ничего не получается. Ничего не получается. Смеются очень хорошо. От души. Поэтому вот слова этой песни, что не получается это. И не получается народ богоносец. Что для Бога, правильно говорят, у Бога всего много. И того, и этого, и он на все народы одинаков. Такие, сякие, пятые, десятые. Он никаким народам предпочтения не отдает. Потому что если народ начинает говорить, что вот на меня Бог по ласками взглянул, мое величие, психиатру надо вмешаться. Как-то, нет, это неправда. Это неправда. Зачем оплошал, я понял. И однажды в городе Торжок разговаривал со священником. Ну, там была экскурсия, я в этой экскурсии участвовал, пошли в Торжок, такой замечательный город русский, ну, не очень далеко от Твери. И пришли в церковь, которая представляет собой архитектурный памятник. И вот там реставрировали очень хорошо. И я, ну, как раз заканчивалась служба. Ну, подождали, пока она кончится. Зашли, смотрим, наша экскурсовод знала этого, она сама из старшей женщины, она знала этого священника, позвала, вот отец там такой-то, вот экскурсия из Твери, вот тут из Москвы есть. Ну, пожалуйста, такой уже немолодой и сурового вида человек. Ну, там с ним поговорили, то есть все пятое-десятое. Потом разошлись смотреть церковь, я к нему подошел и не помню, по какому-то поводу у нас не разговор завязался. В общем, я ему сразу сказал, отец, знаете, я человек неверующий, поэтому вот как будете со мной разговаривать, вот вообще что? Ну, совсем не будет разговаривать. Ну, было, ну, там что-то такое поговорили с ним. И ну, вдруг начали мне жаловаться. Он видит, что я человек хоть и неверующий, но вообще ломать церковь не собираюсь. Ее вместе устраивает там склад, конюшни. Он видит, что у меня таких намерений нет. И он поэтому со мной так же спокойно и нормально, как человек с человеком разговаривает. И вдруг мне начал жаловаться. Наверное, у него накипело. На что он жаловался? Он сказал мне, ну вот вы не верующий человек, ладно. А ведь эти верующие, которые ко мне ходят, все они просят у Бога. Они все просят, чтобы он им чего-нибудь дал. Так просто никто не приходит, чтобы душу облегчить. Говорю, конечно, отец, конечно, говорю, такой народ. Такой народ, говорю. Они к Господу как с сберкассы ходят. А то я сейчас думаю, посмотреть, пришло ли им чего-нибудь взамен на их домашние иконки и молитвы. Вот он на это пожаловался. Говорит, так никто не придет. Все чего-то просят. Это вот на тему народ богоносец у Зосимы. Я сейчас же вот вспоминаю разговор с этим священником. Не говоря о том, что там всякие другие обстоятельства жизни я могу привести пример. Но вот это именно священник. Причем он такой достаточно образованный человек, потому что я так рассказал, что он читает. Там, то, сего читает. Что спросил у меня по литературе, какой-то вопрос мне задал. Он спросил меня, а вы кто? Я ему сказал, вот я преподаю в институте русской литературы. Ну, что-то спросил меня, или что как-то интересуется, но к своей пастве относится весьма, по-моему, презрительно. Он не сказал мне это ни в коем случае. Тут просит все. Нет, давать ничего не дает, просит все. Вот тоже проблема какая. Вот проблема. Вот проблема. А Зосима говорит, что вот народ богоносец, он встретит атеиста и поборет его, и станет единой православной Русью. Ну и что? И стала она? Где она? Как-то вот не наблюдается этого. К счастью или к несчастью, это уже другой разговор. Это уже другой разговор. Можете что-нибудь возразить. Но спасет тот же Зосима. Но спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин, и не может уже отказать себе в смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех, и что поступает он худо греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду. Бога признает, умилительно плачет. Абсолютная чушь. Если отбросить все то, вспомним Пугачевщину, вспомним Разинщину, вспомним гражданскую войну. Какое гигантское количество невинных жертв с той и с другой стороны пало. Как монашинок насиловали разницы, начиняли их порохом и поджигали. И тех на куски разрывало. Что это такое? Это православный народ? Вот не знаю. Вот не знаю.
Но это где вы прочитали?
Это я прочитал вот где. Сейчас я вам скажу. Это я читал воспоминания одного человека о... Он киновед, по-моему, о его беседах с этим... Он о Разине хотел снимать фильм.
Шукшина.
Шукшина, да. Шукшина хотел снять.
Я пришел дать вам волю.
Да-да-да. Я пришел дать вам волю. И вот этот киновед рассказывал, что вот он беседовал с Шукшиным по поводу его сна, и он мне тот эпизод рассказывал. Будто бы так. Я, к сожалению, не записал издание, в котором эти сведения. Но даже если эти сведения, предположим, не совсем достоверны, то насчет жестокости Пушкина в истории Пугачевского бунта рассказывают. Да в капитанской дочке. Унять старую ведьму. Казак ударил ее саблей, Василиса Егоровна упала. Ну, там не начиняли порохом, не насиловали, но ну, за что старуху убили? Зачем? Ну, баба кричит, жалко мужа. И, ну, все там... Утащили его из него и заперли. Унять старую. Зачем? Почему? А сколько невинных жертв? Это что, православный народ? Да, скажут. Несмотря на это, Достоевский вот в дневнике писателя, кстати, он пишет. Чем лучше пьяный русский, пьяного немца. Замечательный такой этнографический эпизод. Он говорит, что пьяный немец гордится собой. И чем больше немец пьян, тем больше он собой гордится. Русский пьяный, чем больше он пьян, тем больше он себя уничижает. Потому что он знает, какой он пьяный, какая он свинья, и он этого стыдится. И от этого стыда он безобразничает. То есть, да, и пьет еще больше. И пьет еще больше. Я от себя добавлю, что то, чего никогда трезвый человек не спросит у другого, пьяный очень часто спрашивает, ты меня уважаешь? Почему пьяный это спрашивает? Потому что он знает, что уважать его не за что. Что он вот напится, как свинья, и вообще передвигается только на четвереньках, да и то с трудом. А все-таки не хочется потерять человеческого облика. А немец тот гордится исключительно. Там вообще все. Ну как так можно? Он немцев знал, он жил в Швейцарии, жил в Германии, видел, говорят, не пьяных немцев. Но я полагаю, это несправедливое. Наблюдение может быть и справедливое, что да, пьяные немцы вообще хуже пьяных русских. Хотя я полагаю, что.
А где тут хуже лучше?
Ну вообще это весьма сомнительно. Весьма сомнительно. Я так в Норвегии ехал в электричке, я сидел по Анбусу, там два ряда эти стоят, как у нас. Мы же не ехали. И напротив нас, вот в этом же купе, но противоположное. Противоположный ряд, все какие-то пьяные, наверное, норвежцы. Там два средних лет мужчины и две бабы. Видите, одна из этих баб все время почему-то на нас смотрит. Ну, может, почувствовал, что мы иностранцы. Пьяный совершенно, ну, как бы мы сказали, в дым. Что-то там лопочет, но ведет себя вполне терпимо. И в конце концов, эта баба, которая на своей, свалилась с этого, в проход с этого стула. И мы с женой заулыбались. Они увидели, что мы улыбаемся, и они тоже заулыбались. Потом подняли эту бабу, и все на этом кончилось. Все на этом. Никакого скандала, никакого там разговоры. Просто вот так. Я не полагаю, что она чем-то лучше вообще какой-нибудь пьяной русской бабы. Ну, может, русская баба стала, ах ты так, ах ты с ним, ну, не знаю. Хотя нет. То есть я полагаю, что вот это вот противопоставление пьяного немца пьяному русскому, с явными преимуществами в пользу пьяного русского, мне кажется, все-таки оно, ну, с точки зрения истины, не доказано. Не доказано, скажем так, не доказано. Потому что тем Достоевский так думает. И вот он за Зосиме реализовал многие свои личные убеждения. Я полагаю, что Зосима не прав. Я полагаю, что Зосима не прав. Ну и вот по поводу Смердякова я хочу сказать. Достоевский, конечно, не имел в виду того, что я сейчас вам скажу. Это естественно. Потому что мы читаем через 100 лет. Роман в 80-м году кончен. Прошло 128 лет с момента окончания романа. За это время столько произошло всего и в нашей, и в истории нашей страны, и в мире, что, конечно, мы не можем дальше читать. Но вот если мы... Ведь у него это второй такой очевидный убийца. Персональный убийца. Один смерть, этот Раскольников. Там еще в Бесах есть, но там коллективное убийство. Раскольников и Смердяков. Но Раскольников, я напоминаю то, о чем в прошлый раз говорили, убил ради идеи. Ну и к этому относимся, безусловно. Я к этому отношусь, безусловно, отрицательно. Нет идеи, ради которой стоило бы погубить человека. Нет такой идеи. Такой идеи нету. Даже сам какой-нибудь вообще замухрышистый человечек. Сам я могу со своей жизнью распорядиться. Это мое дело. Это мое дело. А вот убить человека ради торжества какой-нибудь идеи, это, мне кажется, совершенно нет такой идеи. Нет такой. Я как человек, я ищу какую-нибудь идею в этом. Если меня убьют, я уже ничего не буду. А Смердяков убивает ради денег. Только магазинчик открыть в Петербурге или в Москве. Больше ничего. Я думаю, между этими фигурами можно установить следующую связь. Уже эта мысль Достоевского в преступлении весла. После каторги она его все время занимала. Значит, мысль эту схематически можно выразить так. Существует ли такой общественный порядок, ради которого, для достижения которого хороши все средства? В том числе и насилие над людьми. И на каторге он пришел к мысли, что такого общественного порядка нету. То, что называют социализмом, сулят там, 7 верст до небес. Во-первых, неизвестно, будет ли это. Но даже если будет, все равно нельзя. Потому что если это будет, сможет ли кто-нибудь со спокойной совестью жить там, зная, что его счастливое будущее обеспечено кровью предыдущих поколений? Нет, человек не может наслаждаться жизнью, зная, что за это наслаждение заплачено в том числе и слезинкой невинного ребенка. Поэтому Раскольников терпит крах. Но если, это я продолжаю развитие той мысли Достоевского, за которую он не отвечает, потому что это мое толкование. Если вы с ним не согласны, буду молча страдать. Чего поводить не смогу. Мстить вам не смогу за несогласие, потому что художественный текст, там могут быть разные толкования. Достоевский словно хочет сказать судьбой Смердякова, что вот если найдутся такие молодцы, как Раскольников, которые захотят устроить всем будущее счастье, то, во-первых, они не добьются будущего счастья, а добьются только массовых жертв. Раскольников, в сущности, троих убивает. Он шел одну Алену убивать, а там оказалась Елизавета. Он и оказался, и ее. А Елизавета была беременна. Значит, вот и есть. То есть, не думая об этом, такие борцы за справедливое будущее оказываются палачами. Реально, ныне живущих людей. И во-вторых, такая практика, если она вдруг победит, любые человеческие жертвы ради неизвестно какого будущего, она просто приведет к понижению человеческого типа, который живет в этом обществе. И вот раскуровался Смердяков. Это вот как раз результат всех этих вот неудавшихся экспериментов Раскольникова, потому что он убивает исключительно из-за денег. Никакой идеи там нет. Магазинчик в Петербурге, али Москве. Все больше ничего. Есть Бог, нет Бога. И это, в общем, просто бесполезно. Если есть деньги, то все хорошо. Однако вот оказалось, что вот через Бога он все-таки перешагнуть не смог. Через Бога перешагнуть не смог. И поэтому то положение, которое мы сейчас наблюдаем в нашем многострадальном Отечестве, это положение следствия того, о чем в художественной форме предупреждал Достоевский. Если все-таки уложите миллионы людей, чтобы создать справедливое общество, ничего не получится все равно. Люди погибнут, а общество не будет справедливым. Потому что это принципиально невозможно. На всех неугодих. Поэтому не надо думать о справедливом обществе, а надо думать о том, как бы сделать так, чтобы любой человек, живущий в этом обществе, сам мог устроить свою жизнь. Удастся мне это, не удастся. Ну, может, вот я такой придурок, не удается мне. Ну, тогда меня на попечение возьмут. Будут мне платить пенсию какую-нибудь. За придурь мою. Чтобы у меня был кусок хлеба, чтобы у меня были брюки, ботинки, чтобы мне было где жить. А так снова без меня не спрашивать. Общество уже настолько богато, что оно таких людей может взять на обеспечение. Может взять на обеспечение. Пока же мы живем с вами в обществе, я имею в виду Россию, где по-прежнему убеждение, что возможно справедливое общественное устройство, что поэтому ничего не жалко ради него, и что государство обо всех позаботится. Нужно, чтобы было, по крайней мере, 20% людей, которые поняли, что это чушь. Тогда жизнь изменится. Расскажу случай из личной жизни, подтверждающий наблюдение Достоевского и мой комментарий. Месяца полтора назад, живя за городом, мы пошли жену на рынок купить, там, попить, поесть. Купили, то все, пятый месяц. Я не рассказывал. Я кому-то рассказывал. Купили, конечно, все. Я с легким сердцем, что малой кровью обошлись, там, не часами. Быстро все купили. Заходим купить там пачку чая. Пришли, там палаточка, в ней молодая миловидная барышня торгует. У меня от того, что это последняя покупка, возвращаемся домой. Приподнятое настроение, я с барышней шучу. Говорю, а вот скажите, скидка не полагается на этот чай? Он говорит, а там уже все скидки включены. Я говорю, ну что? Вот я ветеран борьбы за всеобщее счастье. Имею многочисленные душевные рубцы. Мне не полагается. Она быстро подхватывает мою шутку, улыбается и говорит, нет, все равно не полагается. Говорит. Я говорю, ну жалко, значит, мне придется вас, говорю, вычеркнуть из числа людей, за счастье которых я продолжать буду бороться. Она понимает, конечно, она такая хорошая женщина, она понимает эту шутку. И всерьез, мне, ну так же на улыбке, но всерьез отвечает, говорит, знаете, я привыкла за свое счастье сама бороться. Ну, тут восторгу моему просто предела не было. Я говорю, вы молодец. Поэтому покупаю у вас чай без всякой скидки. Вот когда 20% людей будут думать так, как эта женщина, которая, вероятно, действительно за свое счастье борется сама. Уж как там она счастье понимает, это ее дело. Вот я не спрашиваюсь. Она сама. И не нужно, чтобы такие вообще умники вроде меня там за ее счастье, за ее спиной боролись. А то наборются так, что потом вообще костей не соберешь. Она понимает, что не надо, она сама это будет делать. Очень мало таких людей, которые мало, не в том смысле, что их мало, они везде есть, но мало для того, чтобы изменилось сознание общества. Общество поняло, что надо вообще самим нам чего-то делать. А если нам мешают это делать, значит тут ну, как-то надо разбираться с этими людьми, которые нам мешают. Самим за свою жизнь, самим позаботиться о своей жизни. Мне не надо вообще. Дайте мне возможность самому позаботиться о своей жизни, чтобы я мог заработать сколько я хочу. Вот мне надо купить машину. Вот мое счастье машина, пожалуйста. Давай работай. Не спи, не ешь, работай. Купи себе машину и вообще облизывай ее. Ну вот я такой. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Не надо меня стыдить. Вот я что-нибудь заработать. Можете что-нибудь заработать.
Не желаю.
Не бойтесь. Вы уже убедились, что мстить не буду.
Алешка.
Вы за Илюшку не прячетесь. Вы сами давайте говорите. Чего вы за Илюшку прячетесь?
Я просто Алешка сказал, а не Илюшка.
Ну Алешка бывает.
Так, ну, если ничего не спрашиваете, тогда переходим к тому произведению, о котором я вам говорил. Это дневник писателя. Что это за форма? Достоевский уже был известным писателем, когда к нему обратился редактор одного периодического издания и предложил, как бы мы сейчас выразились, постоянную колонку в этом издании. Месячную. Потому что общество, Достоевский, повторяю, уже был известным писателем, и у него была переписка с читателями, и, как всегда в России, мнением писателя публика интересовалась. Что думает писатель по тем или иным вопросам русской и заграничной жизни? И вот ему этот издатель предложил вести колонку месячную, где бы он высказывался по самым, как он считает, важным вопросам жизни России и Европы. Обеспечил ему полную свободу, отсутствие какой-либо цензуры. Ну, это был уже 73-й год, поэтому цензура помягчала. И Достоевский согласился. Ну, каждый месяц, пока он не был занят сочинением своих романов, там, так сказать, свободен, он такие такую колонку был. А потом каждый год, там, январь, февраль, март, апрель. А потом он все это опубликовал в интернете. Готичных. И вот несколько книжек таких, дневников писателя. То есть то, что писатель пишет по поводу каждого дня. Ну, дня не в узком смысле слова, а метафорически. То есть. И он действительно там пишет по разным самым вопросам. Самые шумные судебные дела. Самые известные публики какие-то эпизоды, о которых в газетах печатают. Он там пишет, вот такая-то газета от такого-то числа напечатала заметку о том, что вот молодая женщина выбросила свою дочь из окна. Потому что та ей мешала и прочее. Вот мы рассказываем. Он говорит, я был у этой женщины в тюрьме, я разговаривал с ней, выяснял. Ее судят, ее обвиняют в том, что она бросила свою дочь из окна, а девочка не разбилась. Как-то вот так получил довольно высокий этаж, ну вот девочка как-то вот уцелела. Ну, бывают такие случаи. И причем на мать зла девочка не имеет. Ну, сколько там девочки? 7-8. Вот Достоевский рассказывает, что он ходил к этой женщине, беседовал с ней, разговаривал, говорит, знаете, я убедился в полной ее невиновности, что это несчастный случай. Что девочка смотрела в окошко, там встала на подоконник, девочки, ну, маленькие дети, вы знаете, это часто делают. И просто оступилась и упала. Мать здесь ни при чем. Достоевский пишет, читатель спросит, откуда я это знаю? Он говорит, ну, конечно, говорит, я там не был. Но вот из разговоров с этой женщиной, из состояния ее души, из того, что она мне говорила, я, говорит, решительно говорю, ну, что она виновата, что мы не делали с нечестным случаем. Женщина действительно потом оправдает. Уж сыграла ли роль, сыграла ли заметка Достоевского какую-либо роль в этом? Вот, сейчас это трудно сказать, но... Вот о такого рода эпизодах он пишет в дневнике писателя. Или, например, пишет он, сейчас прочту. Сейчас я прочту. Вспоминает он о своих отношениях со всякими известными людьми русской литературы, о Белинском, а не Красном. Все в ней писатель пишет. Кстати, говорит, хочу сказать, вот Белинский, то все, он все это сюда пишет. Прочту, что он пишет о Белинском. А Белинский, я напомню вам, был как раз тем самым литературным критиком, которого он старше Достоевского был на 10 лет. И к тому моменту, когда Достоевский впервые напечатал свое произведение «Бедные люди», в 46-м году Белинский был уже абсолютно нерекаемым литературным авторитетом. Вот Белинский очень... Белинский с восхищением относится к этому роману. Достоевский рассказывает в этом самом дневнике писателя за 73-й год. Как Белинский встретил его, как он ему напевал о его романе, а тот вообще уши развесил, говорит, Достоевский, я уши развесил, слушал, слушал. Писателю нравится, когда выходит, знаете, писатель. Когда он скажет, что вы хороший человек, это так себя скажет, что вы хороший писатель, тут вы, конечно, все радуете.
Я не писатель.
Как вы?
Не знаю.
Ну как? Вы сценарист.
Ну какой сценарист?
Ну, пока нет, но вы будете сценаристом. Мы еще будем ваши фильмы смотреть. Я надеюсь еще дожить до того момента, когда буду хвастаться знакомством с вами, показывать родственникам, говорю, третий, где-то. Не рассчитывал я туда.
Хорошо.
Так что не подведите, а то перед родственниками стыдно. Вот он пишет о Белинском. Он верил всем существом своим, гораздо сильнее Герцена, гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнится, что социализм не только не разрушает свободу личности, а напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых нерушимых основаниях. Иногда, впрочем, очень грустил, но грусть это была особого рода, не от сомнений, не от разочарований, о нет. А вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Он не осуждается. Хотя сам Достоевский о социализме сейчас уже после каторги думает совершенно, почему в человеках это невозможно. А во-вторых, если это возможно, то это будет такое несчастье, какого люди еще не видывали. Великий инквизитор покажется вообще человеком величайшей добродетели рядом с тем, что будет, когда, если вдруг примутся реально строить социализм. Но он о Белинском это сообщает. Дальше он вот пишет, смотрите. Вот он пишет о Некрасове. Вы помните, что в 77-м году Некрасов умер, и Достоевский участвовал в погребении Некрасова. Я вам об этом рассказывал, несколько слов об его могиле сказал. Напоминали просто этим, чтобы было понятно, что он пишет дальше, что Некрасов даже сознание занимает место наряду с Пушкиным и Лермонтовым, кто-то из топов выше Пушкина и Лермонтова. И Достоевский, вернувшись с похорон, говорит, я вернулся с похорон, и весь вечер, несколько часов читал сочинение Некрасова. Некрасов, доктор Ванесин одногодки, оба 21-го года рождения, но когда Достоевский принес Некрасову в 40-м году бедные люди, Некрасов уже был опытный литератор. А Достоевский только недавно вышел из инженерного училища, и был очень простым военным чиновником мелкой руки. И Некрасов очень поддерживал его, и все отношения его с Достоевским были очень всегда довольно дружелюбными. И вот он похоронил Некрасова, он приходит, о нем вспоминает, пишет дневники. По поводу стихотворения Некрасова «Влас». «В последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверной силой обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божье. Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет и спасение воссияют снизу. Совершенно может быть в неожиданном виде для наших людей». То есть он верит в русский народ. Верит, что спасение России придет от русского народа, а через несколько десятков страниц он пишет следующее. Он рассуждает о кабаках, ну, питейное заведение. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным. Вот чем они окупаются. Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают. Бронзовую руку у Ивана Сусанина, это памятник в Костроме, отпилили и в кабак снесли. Об этом факте сообщали газеты. А в кабаке приняли. Спросите лишь одну медицину, какое может родиться поколение таких пьяниц? И не пишут многие писатели. Значит, с одной стороны, в одном месте он говорит, что вот русский народ, Влас проснется, русский народ спасет, а в другом спрашивает, какое поколение может родиться в таких пьяницах?
Ну, как раз следующее поколение революции.
А?
Следующее поколение революции.
Следующее поколение. В 73-м году рождаются его следующее поколение. Значит, вот свет и спасение воссияют снизу народа, а с другой стороны, какое поколение родится? Где Достоевский прав? Вся история, протекшая с тех пор 135 лет, после 1873 года, показывает, что снизу никакого спасения быть не может. Откуда оно может быть?
Да и сверху могут быть.
Вот тут-то мы с вами стоим перед вопросом, требующим ответа. Современная литература, современное кино, современный театр. Вопрос не отвечает. Не их дело отвечать. Их дело ставить вопрос. Но и не ставят такого вопроса. Такого вопроса и не ставят. Ну, что Гришковец ставит такой вопрос? Вот те авторы, которых мы с вами изучали на первом курсе, на первом семестре. Гришковец, Сорокин, Пелевин. Ну, назовем самых известных и талантливых, несомненно, людей. Спору не отнимут. Смешно было бы это ответить. Нет такого вопроса. Ну, поэтому как-то вот не считают. Мало читают. А читают только между собой вот люди, их поклонники. А нет такого. Ну, плохо дело. Плохо дело, я правда. Вот еще хочу. Да, вот смотрите. Он признается в этом дневнике писателя в том, что ушел от социализма. Он вспоминает свою докаторскую жизнь, кружок Петрашевского, он об этом всем рассказывает в дневнике. Очень интересно. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма, то есть на практике. Тогда еще не существовало в Европе, и он осуждает свой теоретический социализм. То есть теоретически мы все думали, что да, можно, можно. А в практике Бог предостерег. Достоевского. Вообще не предостерег. Вообще не предостерег. Те из нас, то есть не то, что из одних петрашевцев, а вообще... Из всех тогда зараженных, он подчеркивает слово, что это зараза была, чума, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мечтательный бред отвергли радикально. Весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения, вот он в 73-м году предсказал, социализм, мрак и ужас, который готовит под видом обновления и воскресения. Прав оказался. Насчет этого оказался прав. Насчет народа не прав, насчет социализма прав. Те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому не могли еще с ней бороться. Вот что пишет некий писатель. Нечего возразить. Нечего возразить. А когда он пишет о том, что вот русский народ богоносец, он спасет, как-то пресно выходит и... Очень хочется, чтобы это было правда. Очень хочется. Очень хочется. Но как-то все-таки не закрываются глаза на то, что происходит вот так. Какое поколение родится от таких пьяниц? Вот такое и будет. Вот такое и будет. Да, конечно, конечно, можно. Конечно. И вот он в дневнике писатель, это не постоянно он это вел, когда он не был занят романом. Как только он занимается романом, дневник прекращается. Вот он в 75-м году закончил подростка, вот он в 76-м, 77-м году дает дневник писателя. Потом он начинает работать над братьями Карамазовыми, дневник опять исчезает. То есть это такой передышка. Вот он в 77-м году пишет. У нас, русских, есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире. Это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом. Через 40 лет это было опровергнуто. Не только не единение, а совершенно спокойно этого монарха вообще как курицу зарезали. Ну, убили. Причем те же русские люди. Ниоткуда-то не приехали заграничные наемные убийцы в масках. Нет, те же русские люди. Родившиеся вот от того поколения, о котором говорил Достоевский. Все русские люди. Иностранцев не было. Причем не только монарха, а его детей маленьких. Врача, который их лечил. Горничные, которые за царицей ухаживали. Ну, саму царицу. Ну, горничная-то при чем тут? Она что, претендент на престол? Врач. Претендент на престол? Ну, там можно как-то логически оправдать. Ну да, монарха казнили, чтобы вообще уничтожить навсегда. Ну а горничный врач при чем тут? Достоевский не прав. Выходит, не прав.
А может он другое имеет в виду? Может он другое имеет в виду?
Я читаю.
Ну, я имею в виду...
Я читаю, чего написано. Духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом. Читаю, что написано у него. А что он может иметь в виду?
Единение с монархом. Другого варианта, ну, по факту он не мог тогда представить. То есть это просто единение по факту с правителем.
Заблуждение. Это заблуждение. Заблуждение даже... У великого человека должно быть названо заблуждение, но никак иначе. Потому что величие и значение Достоевского не на этих заблуждениях, а на его прозорливости, которые мы читаем в художественном тексте его. Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение. Мне это очень нравится. Я готов голосовать за эту идею. Но это не поэтому я свой голос забираю назад. Это не так. Когда, например, Михаил Светлов пишет в знаменитом стихотворении «Гренада», он хату оставил, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, я готов рассматривать это как доказательство стремления русских к единению. Готов, вполне готов. Но у меня сейчас же возникает вопрос. А кто будет заниматься его собственной семьей? Женой, детьми? Кто будет заниматься, когда он уйдет туда, ведь они останутся без хозяина. Он работник, он защитник. Почему он пошел чужих защищать и устраивать им благую жизнь, а своих бросил? Я как-то не могу отделаться от этой мысли. Я полагаю, что он не прав. В Гренаде плохо живется, действительно, да, плохо очень живется, я согласен. Но и своим плохо живется. Может быть, устроить жизнь своим, а потом Гренада увидит, как свои хорошо живут, и так же так тоже можно рассуждать. Вот почему-то так не рассуждают. И Достоевский пишет, что русская идея национальная — это всемирное общечеловеческое единение. Хотя сам был противником всяких общечеловеческих единений, понимая, что невозможно это сделать. В записках из подполья он об этом написал. А теперь он говорит об этом. Я не могу это рассматривать, иначе как заблуждение. Ну, конечно, если мне поставят шишку в горло и скажут, откажись от того, что это заблуждение. Нет, нет, скажу, не заблуждение. Но я буду думать так. А когда штык поставят, я что угодно скажу? Истина не добывается штыком. Штыком добывается только покорность и послушание. И все. Но это ума. Это ума. Как сказал профессор Преображенский, объясняя доктору Борменталю, почему Шарик так нежно относится к профессору и весьма скептически к доктору Борменталю, а доктор Борменталь как-то тоже Шарик не нравится, собака уличная, вообще грязная. Шарик это почувствовал, а тот профессор ему объясняет. Тот спрашивает, почему вот так эта собака к вам привязалась? Он говорит, я завоевал его расположение исключительно лаской. У него колбасу в корне. Насилие, продолжает свои доводы профессор Преображенский, парализует нервную систему. Профессор прав. Да, конечно, я буду делать, что мне верят. Но какой я работаю? Я буду все делать с трясущимися от ужаса руками. Какой я писатель буду? Что я напишу, когда мне говорят, пиши вот про это, пиши про это. А про это нельзя писать. Почему нельзя писать? Стране навредишь. Нет. Искусство не может навредить стране. Искусство может принести стране только славу. Поэтому сочиняйте искусство. И ничего не бойтесь. С моей стороны все, слушаю ваши вопросы.
Барабанить моя прерогатива.
Что?
Это я ее имею.
А, это Серюша. Со мной вы не разговариваете, больше не ходите. Из-за вас со мной никто не разговаривает. Все только о вас. Олег только о вас. Гриша только о вас.
Ну, что сделаешь, Андрей?